и Маго. Все было то же. Двор, соседи, выбитая половица в коридоре, продавщицы в булочной и в рыбном, управдом. Но как будто прошло не 3 года, а 30. Михе все казалось, что от неосторожного движения все может со звоном расколоться, и дом, и двор, и дочка, и жена, и весь этот город, и апрель, такой теплый и приветливый в этом году. Он с опаской делал нужные перемещения по комнате, по квартире, по ближайшей окрестности, пошел первым делом к Анне Александровне, затем в милицию отметить паспорт. Сказали, что должен устроиться на работу в течение 30 суток. Пошел потом в историческую библиотеку с уверенностью, что его не впустят. Но сказали только, что надо перерегистрировать просроченный читательский билет. Пошел несколько недель спустя, уже после смерти Анны Александровны, к Илье с Олей. Он редко бывал в этой нелепой, помесь коммунистического аскетизма и русского ампира, квартире на улице Воровского. Оля никогда не испытывала особой симпатии к Алене, но Миху обожала. Оля обцеловала Миху, вытащила из холодильника пергаментные сверточки с паштетиками, валахскими салатиками в тестяных тарталетках, ветчинками, селедочками и бог знает еще чем прекрасным из кулинарии Праги, разложила по прозрачным тарелочкам и, чмокнув заключительно, убежала делать срочный перевод, который надо было сдать к утру. Илья вытащил бутылку армянского коньяка. Пить Миха почти не мог, да и ел с опаской, ожидал боли в желудке. Сели, уставившись друг в друга, Илья боялся слова лишнее сказать. Не был он слишком уж сентиментальным, но тут испытывал к Михе такое чувство, которое только изредка вызывал дефектный сынок Илья. До чесотки в носу. «Видел вчера?» — спросил Миха. Илья кивнул. «Конечно. Вся Москва смотрела. Ждали чего-то в этом роде. Ждали? А я и предположить не мог, что он вот так выступит». «В своем роде гениально», — заметил Илья. Накануне закончился процесс Чернопятого и двух его ближайших друзей. По телевизору показали нечто прежде невиданное — пресс-конференцию Чернопятого с журналистами. 1,5 часа каялся Сергей Борисович во всех грехах против советской власти. И делал он это талантливо. Если можно совершать подлость, талантливо. Самое поразительное, что объявил себя главой демократического движения, его лидером, главным идеологом и в качестве самопровозглашенного вождя призывал к пересмотру движения. Всем сколько-нибудь причастным было ясно, что никакого единого движения вообще не существует. А есть разные, порой совершенно не связанные между собой группы людей по интересам, объединенные лишь неприятием сегодняшней власти и жаждой перемен. Разных перемен. Кому каких. Сотни людей после вчерашней передачи обсуждали это событие. Сильно запахло бесами. Люди практического склада опасались развернутых репрессий против всех инакомыслящих. Люди более философского направления задавались вопросами абстрактными. Открыл ли великий Достоевский особую стихию русского революционного беснования или невзначай создал ее, заодно со своими литературными героями Ставрогиным и Петенькой Верховенским? Об этом и проговорили весь вечер Миха с Ильей, но никаким окончательным выводом не пришли. Слишком много неизвестного было в этой истории. Невозможно было понять, что произошло с самим Чернопятовым. Он был самый из всех крепкий и умный и опытный. Детская колония, сталинские лагеря и ссылки. И враг его был обозначен отчетливо — советская власть, сталинизм. Что должно было с ним произойти, чтобы развернуться вот так круто на всю катушку? «Илюша, меня привезли на очную ставку с ним за полтора месяца до освобождения. Я и не знал, что его взяли, и что он дает показания. Чистосердечное признание называется. Десятки имен. Практически всю хронику сдал. Редакторов, составителей. Чего угодно ожидал, но не этого. Сергей Борисович сказал мне, что я делаю ошибку, и нужно мужество, чтобы признавать ошибки и искать новые пути. Меня потом сильно прессовали, чтобы я с ним вместе шел. Я отказался. Обещали второй срок, уже по их делу. Я уверен был, что меня не выпустят. Но отпустили. Взяли подписку, что не буду заниматься антисоветской деятельностью, и отпустили. Что с ним произошло, не понимаю. Возможно, мы чего-то не знаем. У них столько способов, кроме побоев. Мне говорили, что у них есть какая-то сыворотка правды. Подсыпают в еду или подмешивают в питье, — уточнил Илья. Да, могу поверить. Сам знаешь, они профессионалы. И мы все перед ними беззащитны. И перед уголовщиной мы тоже беззащитны. Я в лагере про Мандельштама часто вспоминал. Как ему там было? Умирать. Только ты не думай, что они не чувствуют моральной силы. Очень даже чувствуют. Но им человека идейного раздавить — особое наслаждение. Мы для них все на одно лицо, как китайцы, что ли. Нет, люди в очках, вот кто. Мне перед этапом один начальник очки растоптал. Как же он наслаждался, когда они под сапогами хрупали. Ну, я без очков почти ничего не вижу, ты знаешь. До меня только через 3 месяца очки из дому дошли. Анна Александровна послала. Чернопятов, между прочим, тоже очкарик. Да. Фотографировал Чернопятова 2 лет назад. Хороший получился портрет. Ушел в 2 адреса. Нет, Илья не чувствовал себя перед ним виноватым. Все бляди хороши. Вот какие мысли проносились в голове Ильи. «Ну, я имею в виду степень уязвимости, вот что», — объяснял Миха то, что было Илье прекрасно известно. «Может, его опоили чем-то или иначе как-нибудь выламывали. Прошу только, не говори о нем ничего плохого. Его ведь жалко, кроме всего прочего». «Об Алене не подумал. Как это ей?» Да всем, кто возле него крутится годами. И я думаю, он такую цену заплатил, что ему сейчас хуже всех. Как это пережить? Ты мне, Илья, очень помог тогда перед арестом. Твои слова я все время держал в голове. Все, что скажешь, будет обращено против тебя. Молчи. Самое лучшее. Молчи. И я на том стоял. А Сергей Борисович, сам знаешь, оратор. Даже Краснобай наговорил лишнего, и пути обратно уже не было. А может, кончились силы. Я ему не судья. Речь Михи была горячечной и сбивчивой, но Илья все понимал. Помолчав, Илья налил еще по рюмке, сам же и выпил, я тоже. Как теперь жить, не знаю. Получается, что самое правильное для меня дело было с глухонемыми работать. «Придумаем что-нибудь», — Илья говорил не так уверенно, как всегда. «А ты не думал об эмиграции?» — первый раз Илья задал Михе этот прямой вопрос. «Эмиграция? Только от смерти спасаться?» «Илья, самое страшное, что может быть для меня, — лагерь. Еще раз я не вытяну. Но эмиграция? Я здешний. Здесь мое все.
друзья, русский язык, дело, дело. О чем ты?
Миха сник.
А как? Без дела.
Илья тоже этого не знал. Но у него не дело было, а дела, множество разных дел. Знаешь, давай по мере поступления. Сначала на работу устроишься, осмотришься по сторонам, а потом будем думать, что да как. Я уже поспрашивал ребят, ищут. Начни с личной жизни. Получается, что надо выбрать дело. Приблизительно говоря, между частной жизнью и общественной. Глупости романтические у тебя в голове. Зачем выбор? Какой выбор? Детский сад какой-то. Нет никакого выбора. Утром встаешь, зубы чистишь, чай пьешь, книгу читаешь, стихи свои пишешь, деньги зарабатываешь, с друзьями треплешься. Где там выбор ты делаешь? В определенный момент почувствуешь, вот тут опасно. Значит, пока не лезь. Граница-то всегда видна. А там разберемся. Ведь не нарочно на рожон прем. Иногда так получается. Но двинулся вправо, влево, чтоб за жопу не схватили. Конечно, есть любители до славы, до звона всякого. Сергей Борисович честолюбив. Славы хотел, влияния, роли. Но ведь есть и другие. Володя Буковский и Таня Великанова есть. Андрей Дмитриевич есть. Валера, Андрей, Алик, Арина. Да много. Они никакого выбора не делают. Просто так вот живут с утра до вечера. И никакой игры на себя. Умно, как будто говорил Илья. Возражать трудно. Но что-то не так было в его рассуждениях. Миха это уловил. Ну, скажешь тоже. Назвал всех тех, кто как раз и сделал выбор. И кто из них не сидел, еще сядет. А мне в лагерь больше никак нельзя. Я больше не выдержу. Но Михе выбора никакого делать не пришлось. Все происходило само собой. Наступили плохие дни и хорошие ночи. Такие яркие, что освещали пасмурные дни, небывалой, вспыхнувшей, наконец, любовью Алены к мужу. Только теперь Миха ощутил, что Алена научилась, наконец, отвечать на его любовные труды. Возник диалог, которого прежде не было в помине. Что-то сдвинулось в глубинах организма или души. А может, рождение ребенка открыло какой-то закупоренный шлюз? И наладилась естественная тяга женщины к мужу. Спящая дочка согревала своим присутствием, придавала еще больший смысл происходящему счастью. Так интимная жизнь расцветала, заполняла собой бедный быт. Но все, что оставалось вовне, не внушало никаких надежд. Не было работы, денег, того заполняющего жизнь дела, которым он жил до посадки. Дом, всегда полный друзей, московских и среднеазиатских, был пустоват. То ли себя берегли, то ли за них боялись. Даже Саня почти не заходил, испытывал облегчение и обиду. Алена как будто обронила его, как ненужную вещь. Он теперь недоумевал, не выдумал ли он чувственного напряжения, которое 3 года мнилось ему в отношениях с Аленой. Обидно было, что и Маечка слишком уж быстро от него отвыкла. Не кидалась к нему на шею, не теребила за уши. Или все женщины связаны какой-то круговой порукой? У Сани даже появилась смутная мысль о великой борьбе женщин против мужчин, вроде классовой борьбы. Одна только Нюта в войне не участвовала. Любила мальчиков. Больше всех, конечно, собственного внука, но ведь и Миху, и Илью полюбила. Интересно, как у нее с мужьями и любовниками было? Вряд ли вела с ними войну. А может, в возрасте дело? В молодости война, потом перемирие. А к старости мужчины и женщины становятся вообще неуязвимы друг для друга. Это надо бы с Нютой обсудить. Привычно подумал Саня, но мысль эта запнулась от чувства обиды на Алену с Маечкой, которые обе так обременительно, так требовательно его любили 3 года, а потом... После возвращения Михи вся любовь в 2 недели оборвалась, как и не было. Никогда-никогда уже не узнает Саня, что об этом думала Нюта. А Миха никогда не узнает, что Анна Александровна терпеть не могла Алену. Весь ее четко прорисованный тип — слабые, требовательные, деспотичные, немощные женщины с великим дарованием вызывать к себе нежность, страсть, любовь, но почти не способные отвечать благодарностью и сочувствием. Все близкие к Анне Александровне люди теперь после ее смерти пытались угадать ее возможную реакцию на то или иное событие, сконструировать слова, которые сказала бы она по тому или иному поводу. Надежда Борисовна отодвигала от себя догадку, какое отвращение должен был бы вызвать у матери ее избранник Ласточкин. Только 6 лет спустя, когда Ласточкин начнет разменивать их большую комнату в коммунальной квартире на улице Чернышевского на 2 маленьких и для совершения справедливого раздела составит опись Нютиного имущества от ложек до постельного белья, она ужаснется. Какое счастье, что мама не дожила, что Саня уехал. Но и Анна Александровна совершила жесточайший поступок, которого никак нельзя было от нее ожидать. Ушла, бросив всех — Саню, Миху, Василия Иннокентьевича, дочь Надю, не научившуюся самостоятельно передвигаться в мире, никому не оставила подробной инструкции, как дальше-то жить. Написала, как ее хоронить, а что после похорон — завтра, через месяц. Через год. Все мальчики и девочки, которых Анна Александровна вела без устали всю жизнь, как бы и не замечая этого, потеряли легкое и веселое руководство, в котором смешивались в золотой пропорции легкомыслие и мудрость, здравый смысл и презрение к нему, доверие к жизни и острый взгляд, мгновенно оценивающий нового, мимолетно возникшего человека. В то время как Саня после смерти бабушки погружался в уныние, Миха проходил, как насекомое, последнюю стадию метаморфоза. Смерть Анны Александровны вынуждала его стать окончательно взрослым. Теперь, когда Нюты не стало, Миха пытался понять, почему именно он выбран был свидетелем ее последних минут и все ждал, когда появится разгадка и разрешится ребус. И он будет знать, как ему дальше жить в мире, где он теперь, кажется, остался за старшего. И ни один человек на свете не уполномочен теперь отвечать ему на трудные вопросы. Анна Александровна не успела сказать ему что-то важное, и теперь он должен догадываться сам. Миха тихо, боясь спугнуть неверное счастье, радовался расцветающей семейной жизни, любовался дочкой, ходил безуспешно по разным учреждениям в надежде устроиться на работу, все сроки уже вышли. Надвигалось тунеядство, караемое высылкой из Москвы. Пришел участковый Кусиков, торопил с трудоустройством. Парень был деревенский, с остатками негородского румянца и проблесками человечности в лице. Огляделся. Долго разглядывал Аленины графические листы, причудливые, странные. Миха, заметив любопытствующий взгляд, сообщил, что жена художница. Произвело впечатление. Милиционер проникся почтением к тощей девчонке. И вообще, жизнь у них хоть и бедная, но культурная. И даже помочь захотелось. Жалость, откуда ни возьмись, почувствовал Кусиков к Михе и его худющей жене. Предложил устроить грузчиком в рыбный. Заведующая была знакомая. Миха развел руками, прежде работал грузчиком, а теперь близорукость такая, что мешки ворочать, совсем зрение потерять. Тронул механически дужки очков. Алена предложила чаю. Милиционер сел, расставив крепкие ноги в сапогах по обе стороны стула. Маечка зачарованно смотрела на лежащую на столе фуражку. На тарелочку перед Кусиковым положили 2 пирожных. Он съел из них одно, обнаружив высокое деревенское воспитание. Уходя, Кусиков посетовал, что есть у него на примете еще одно место, хорошее, но сторожовка. А туда с судимостью отдел кадров не пропустит. Удивительное устройство советской, а может, русской жизни. Никогда не знаешь, откуда возьмется донос, откуда помощь. и как молниеносно поменяются роли. Правда, Алена? Алена кивнула, уронив волосы на лицо. Да-да, я давно об этом думала. Все так зыбко и так много сердечности и тепла, но все ни к чему не ведет, ничего хорошего не получается. «Нет, я совсем не о том», — отозвался Миха, — «а я о том». Умно улыбнулась Алена. У нее появилась новая умная улыбочка, гораздо умнее, чем она сама. Через 2 дня пришел Кусиков и отвел Миху в какое-то странное учреждение, где его взяли на должность экспедитора. Он должен был разбирать и рассылать какие-то образцы, присланные из геологических партий, в несколько учреждений. Это почти бессмысленная работа. После работы в интернате, отбиравшей всю душевную энергию, после лагерной каторги, не оставляющей ни капли никаких сил, обладала удивительным качеством. Она длилась с 8 до 4, а иногда можно было уйти и пораньше. И она заканчивалась каждый раз окончательно, до следующего дня, и не вспоминалась, и вся душа оставалась свободной, а силы еще были. И огромное время до вечера он проводил с Аленой, с дочкой. Иногда ходил в библиотеку, читал безо всякого направления, без прежней жадности, давая чужим словам вольно протекать сквозь себя, то Монтэня, то Блаватскую, то Лао-цзы. Возвращался домой к позднему ужину. Маечка спала. Алена в хромово-зеленом платье, узком, но с размашными рукавами, еле удерживая тонкими руками чугунную сковороду, приносила с кухни жареную картошку. В комнате пахло постным маслом, детским сном, чисто вымытым полом, особым Алёниным духом, немного сладким и прохладным. Это был запах частной жизни, семьи, любви. Миха торопливо съедал картошку, а Алена медленно пила свой травный чай, немного оттягивая завершение дня и не торопя наступление ночи. И отплывала от Михи прежняя жизнь с неправильностями и несправедливостями, выношенными идеями, с концепциями переустройства. Покаяние Сергея Борисовича, хотя и спутало все прежние связи идей, оправдывало до некоторой степени Михину капитуляцию. Его жизнь прозябала теперь в тихом и немного постыдном зазоре между героизмом одних и предательством других. То, что еще несколько месяцев тому назад мучило его как поражение и отступничество, подписанный унизительный отказ от общественной деятельности, казалось теперь единственной возможностью выжить и сохранить семью.